Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, с вами, в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Ну вот, оставляя уже в стороне опыт и историю Екатерины Сергеевны Васильевой, мы в прошлой части программы затронули тему, новость недавнюю о том, что Екатерина Сергеевна приняла монашеский постриг. И обращаюсь уже скорее к теме, которая у нас уже прозвучала и в связи с интервью ее в Парсуне, ну и просто в связи с тем, что мы часто говорим об этом стыке, о встрече веры и искусства. Ведь действительно мы наблюдаем, с одной стороны, нередко, что человек, приходя к вере, стремится все почесть щитой, стремится от всего отказаться, отвернуться, кто-то скажет обесценить, в том числе и искусство, даже если мы не говорим о том, что это актер или актриса, а просто вот все, я теперь читаю только духовные книги, слушаю только православные хоры, все остальное – это то, что меня уводит куда-то в другую сторону от спасения. Другая точка зрения, что наоборот, все, что поддается, скажем так, воцерковлению, просвещению, нужно брать, использовать, ни в коем случае не отказываться, а вот просвещать и на свою сторону привлекать. Вот вы что об этом думаете?
Я думаю, что универсального решения вот для этого вопроса, наверное, все-таки нет. Мне кажется, что это, во-первых, индивидуально, во-вторых, зависит от конкретных периодов жизни человека. И я знаю многие мои знакомые, которые проходили действительно через время, условно говоря, там, снятие Достоевского с полок, обращение к святым отцам. Ну, во многом это, может быть, для нашего поколения было связано вот с особым там временем 90-х, такого активного воцерковления и, может быть, радикального отказа от вообще каких-то культурных форм, исключая, собственно, религиозную культуру, вот такую исключительно религиозную, собственно религиозную, вот, церковную даже, я бы сказал. Потому что, конечно, Достоевский тоже, безусловно, религиозная культура, но вот, условно говоря, зачем Достоевский, если там есть Исаак Сирин, вот, и так далее, и добротолюбие, и прочее. Но многие из них потом говорили, что возвращались к Достоевскому на совершенно другом уровне. Конечно, это очень сложная тема, потому что тянет, конечно, сказать, что это вот скорее путь монашеский, который не предполагает вот такое знакомство широкое и необходимость знакомства с разного рода культурными формами. Но как же тогда опыт Феофана Затворника, который, находясь вот, несмотря на затворничество, находясь в затворе, выписывал и огромное количество самых разных книг из разных сфер культуры, в широком культуре смысла слова, не искусство только, а вообще, вот, и научная литература и так далее, и во все это глубоко погружался и прекрасно этим материалом владел. Это не единичный пример. Очень многое зависит, повторяю, от времени, от человека конкретного и даже от того этапа жизненного, на котором он находится. Вот. Ну, мне кажется, так вот пытаться здесь... То есть в каком-то смысле эта дискуссия, она не то чтобы беспредметна, она, ну, она точно совершенно не имеет, вот, мне кажется, универсального какого-то решения. Вот. Оно очень сильно будет, повторяю, отличаться вот от человека к человеку и от времени жизни, причем даже, и даже от состояния. То есть это не с возрастом связано, а вот, ну, с тем, вот, где, на каком этапе, давайте так скажем, отчасти высокопарно духовного пути человек находится в данный момент.
Вот та же тема с немножко другой стороны, хотя почему с другой, в принципе, продолжение того же разговора. У Сергея Фуделя в «Воспоминаниях» есть такие слова, это прям книга так называется, «Воспоминания», я специально цитату нашел. Слова такие, цитирую: «У нас, маловерных, есть одна тайная мысль. В церкви, конечно, хорошо, но как же все-таки быть с Диккенсом и Рафаэлем, Пушкиным и Шопеном? Ведь, кажется, их нельзя взять с собой. и не только их, но и Эдгара По, и Гогена, Полонского, Клода Фарера, Иннокентия Анинского и Еврипида. От многих людей остался в их книгах или музыкальных созвучиях точно какой-то огонь под пеплом, обжигающий душу. Душа стесняется лирическим волнением. Можно ли сохранить все эти книги, живя целиком в церкви? Вот как у вас эта цитата отзывается?
Ну, она же заканчивается вопросом. Мой ответ, конечно, можно. Но, во-первых, тут вопрос, есть дистанция между можно и нужно. Вот, если нужно, то для чего? А во-вторых, опять же, это зависит от человека. Вот еще один мой недавний гость, к сожалению, уже ушедший от нас, Петр Николаевич Мамонов. Если вы помните, мы с ним довольно активно говорили как раз-таки о Чехове и Достоевском. Да? И он говорил о Чехове как об авторе, к которому он вот сейчас пришел, которого он там читал на «Эхе Москвы». Вот. Но, понимаете, вот мы же прекрасно понимаем, что называется объективно, да? Что Чехов писатель, не только писатель, да, человек не христианских взглядов, не церковно-православных, и это не Достоевский, и это даже не вот борец такой Толстой, а это человек, который, в общем, во всех этих исканиях и метаниях, в общем, большого смысла не видел. И Чехов, безусловно, гениальный писатель, драматург, и ни в коей мере не пытающийся что-то сказать о его творчестве, но именно Чехов довольно серьезным образом повлиял на нашу интеллигенцию, и не в сторону ее, так сказать, роста сознательной церковности, скажем так, а скорее наоборот. Ну, это просто, вот, что называется, исторический факт. Да? Вот. Хотя произведения у него разные, безусловно, есть с этой точки зрения. Но, понимаете, а вот Петр Николаевич увидел в этом что-то совершенно свое такое. Вот это природа искусства. Здесь очень важно понимать, что произведение в каком-то смысле может быть в произведении, это тоже нормально, это особенность искусства, что в произведении, или в картине, или в фильме, да, ну, если мы про литературу говорим, может быть прочитано то, что автор туда сознательно не вкладывал. И если там Петр Николаевич там, ну, какие-то, казалось бы, совсем еще простые школьные, в том смысле, что мы в школе проходим, и эти рассказы Чехова, он в них находил какой-то духовный смысл, это, ну и слава Богу, значит, это тоже... То есть я пытаюсь сказать, что тоже возможно, это все время адресуясь вот к этой цитате в Фуделе, это тоже возможно. Понятно, что там, скажем, с Бахом это сделать, наверное, проще, чем с Битлз, вот, но, наверное, и то допустимо.
Я еще подумал вот о чем, почему эта цитата Фуделя тоже оказалась к месту, и мне вспомнилось, она ведь в воспоминаниях написана в некотором определенном контексте. Он рассказывает о Сергее Николаевиче Дурилине, своем учителе, наставнике, удивительном русском философе, мыслителе, интеллектуале, театроведе, писателе, прозаике, человеке, много повлиявшего и на самого Фуделя, и вспоминает о том, о его такой судьбе, как у всех, непростой, о том, что он принял сан священный, а потом в какой-то момент, тут дальше вот историки культуры, философии, специалисты по Дурилину, точнее скажут, оставил служение, просто перестал служить или сложил с себя сан, вот этого я не знаю и не буду ничего утверждать, но какой-то кризис своего священства, очевидно, переживал. И вот как Фудель это на эту тему размышляет, вот тоже цитату приведу. «Незадолго до своего священства Сергей Николаевич Дурилин как-то мне сказал: нельзя на одной полке держать Пушкина и Макария Великого. У Сергея Николаевича был большой талант художественной прозы. Я помню его чисто лесковские рассказы, но я помню и то, как в те же годы он говорил: «Мне нельзя писать. У писателя, как сказал Лесков, должны быть все страсти в сборе». И в обоих этих высказываниях звучала мне тогда его сокровенная грусть. «Макарий великий велик, но как же я буду без Пушкина?» И вот он, ну, Дурилин, то есть, очевидно, решил снять с полки Пушкина, не сняв его с полки души. Он решил, что теперь ему будет хорошо, что начнется его житие, что-то такое, что переживается, а не только пишется по-церковно-славянски. Некая тишина, отказавшись от самого дорогого и любимого, и все этим отказом приобретшей и умиротворенной души. Но вот это пронзительное, конец цитаты, вот это пронзительная мысль в пересказе Фуделя, что человек решил снять Пушкина с полки, при этом не снял его с полки своей души. И почему я к этому обращаюсь? Это очень, мне кажется, в тему того, о чем мы говорим. Человек приходит в церковь и, может быть, даже внутренне сопротивляясь, тем не менее решает, что теперь я буду духовным, теперь я вот от чего-то откажусь. А душа этому противится. И вот в случае Дурилина, как я понимаю то, о чем Фуделя рассказал, это привело к какому-то кризису, в том числе и кризису священства. Но вот у вас были похожие ощущения, когда вы приходили в церковь и церковлялись, что вроде бы надо все светское отринуть, ну или что-то из светского отринуть, но душа противится?
А, конечно, и были, и периодически это возникает, но, вы знаете, вот если продолжить вот эту метафору в каком-то смысле, да, или использовать это как метафору, или как такой образ, ну, давайте уберем Пушкина с полки, на которой стоит Макарий Великий, и поставим ее на полку ниже. Там, не надо его совсем убирать с полки. Я, кстати сказать, вот этот вот образ полки, он, наверное, важный. Я помню, все время мы вот говорили с Феликсом Вельевичем Разумовским. Он там более радикальные вещи говорил о том, что нельзя на одной полке держать Евангелие и какую-нибудь там книгу, ну, далекую, так сказать, вообще от культурных форм. Но в этом смысле это, наверное, верно и для разных. Ну, даже просто вот когда мы библиотеки же, в общем, каталогизируются, да, и тематически каталогизируются. И в этом можно усмотреть еще и смысл не только вот такой сугубо практический, да, а вот и, если хотите, там, духовный. Зачем их непременно держать на одной полке, да? Не нужно поэзию Пушкина читать какие-то богословские тексты. И мне кажется, что нужно здесь вот где-то, знаете, останавливаться, опять же, в шаге от, ну так, в кавычках скажу, канонизации каких-то текстов. Вот вы упомянули Лескова, а я сейчас вот с интересом прочитал новую книгу митрополита Илариона Алфеева «Евангелие Достоевского». Очень рекомендую. Мне кажется, что весьма интересно и легко читаемый, как всегда у Владыки бывает, текст. И там, в частности, вот Владыка, конечно, так сказать, выступает на стороне Достоевского, он поэтому и взялся за эту тему, но там вот он вспоминает двух авторов. Вот, одного Константина Леонтьева, который Достоевского критиковал, христианство Достоевского, да, и, ну, Владыка там делает такой радикальный вывод, кто сейчас знает Константина Леонтьева и вот насколько известен Достоевский, да, в общем, может быть, в смысле где-то можно подискутировать, но глобально, наверное, это так, и он считает, что в этом некий, так сказать, оценка временем, вот, величины и важности этих авторов, да, хотя Константин Леонтьев, конечно, не писатель, философ, вот. А второй он вспоминает Лескове, который вот традиционно воспринимается нами, да, и читается, и вот, так сказать, вот в церковном сообществе часто называется, цитируется, там, перечитывается. Но Владыка делает очень важное замечание, что все, собственно, у Лескова ведь ничего, кроме внешней стороны церковной жизни, нигде не показано. У него исключительно вот внешняя эта составляющая, причем ну, с разными, так сказать, оттеночными значениями. И дальше он говорит о том, как жизненный путь там складывался и в отношениях с церковью в том числе. Вот. И это тоже, мне кажется, очень важно. С одной стороны, вот я уже говорил о особенности природы искусства в том, что произведение живет и вполне себе самостоятельно, но с другой стороны, хоть мы и говорим, что вот биография автора – это его произведение, но все-таки от каких-то действительно биографических страниц, ну, их как минимум полезно знать и представлять себе, ну, вот как все это было. Вот, поэтому это вот тоже такое, ну, это, что называется, замечание на полях, но для меня это было интересно. Я даже, честно говоря, не очень представлял себе вот жизненный путь Лескова, и поэтому вот интересно было это встретить в книге митрополита.
Я как раз хотел, чтобы подробнее немножко рассказали о своих впечатлениях от книги митрополита Илариона о Достоевском, учитывая, как вы любите этого автора и как много мы о Достоевском говорим в наших программах. Вот тут взгляд иерарха Русской Православной Церкви на величайшего писателя. Вот что у вас может быть, удивило еще в книге, что запомнилось, чего вы, может быть, не ожидали услышать, учитывая, что и вы знакомы давно, и плотно сотрудничаете с владыкой Илларионом?
Ну, я повторяю, я с большим интересом прочитал и могу всем смело рекомендовать. Это действительно очень хорошо читается и очень выстроено. Это ведь не научное исследование, не филологическое. Это вот такой, скорее, такое личное отношение митрополита. При этом это вот не просто, знаете, такая эссе-зарисовка. Да? Это книга, составленная на основе большого количества прочитанной литературы, вот, и источников самого, собственно, автора, где он две темы, собственно, рассматривает: и Евангелие в творчестве и жизни Достоевского, и Евангелие Достоевского, ну, то есть, как некая вот весть и позиция, как сейчас бы, прошу прощения, мы бы сказали, месседж, да, христианский, который есть в книгах, в произведениях Федора Михайловича. И вот владыка об этом пишет как читатель, да, как богослов, как архиерей, ну, не знаю, как человек. И это, повторяю, очень интересно. Просто там интересно и само построение книги. Да, согласитесь, что книга с названием «Евангелие Достоевского», она очень по-разному может быть сделана. И вот то, как она выстроена, вот, там немало страниц посвящено, что для меня было интересно, потому что я тоже никогда специально этим не занимался, об отношениях Достоевского с Белинским и о том, как, под каким впечатлением от личности, от творчества Белинского, ну, который, как мы с вами знаем, был безусловным авторитетом в части, по крайней мере, в обществе при жизни, вот, и как поменялось отношение Белинского к Достоевскому, и что в основном весь их конфликт и непонимание и отношение друг к другу было связано именно с отношением к христианству. Это, в общем, тоже не является, конечно, каким-то секретом, но вот владыка довольно подробно это выписывает с интересными, важными цитатами. Это, повторяю, было очень интересно. Ну, опять же, про Лескова вот это замечание мне тоже кажется немаловажным. Ну, а насчет Константина Леонтьева, я, может быть, не вполне соглашусь вот с такой полемически заостренной формулировкой, кто сейчас знает Константина Леонтьева, хотя вынужден признать, что в каком-то смысле это так. Вот, мне дорог и Константин Леонтьев, настолько, насколько вот я успел с ним познакомиться, с его произведениями, но, тем не менее, вот тот сам подход, который выбрал митрополит к описанию творчества Достоевского, та тональность, в которой он это пишет, мне показались очень интересными и близкими.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот еще, если поговорить о книге «Евангелие Достоевского» митрополита Илариона, я книгу, признаюсь, пока не читал, хотя на стол себе положил и, скажем так, в список поставил, обязательно прочитаю. Мне интересно, есть ли там какая-то рефлексия автора на тему того, что можно назвать какими-то спорными богословскими высказываниями Достоевского. Ну, например, самые знаменитые такие, ну, не самые знаменитые, но знаменитые слова креда Достоевского: «Если бы мне доказали, что истина вне Христа, и действительно было бы, что Христос вне истины, я бы лучше остался со Христом». Если посмотреть на них так строго с какой-то богословской точки зрения, то это очень опасная мысль. Как эта истина может быть вне Христа? Я даже не раз встречал такие размышления, что вот эти слова Достоевского как-то можно соотнести со словами апостола Павла о том, что если Христос не воскрес, то тщетна проповедь наша, тщетна и вера ваша. Вот есть какой-то взгляд на эту тему в этой книге?
Безусловно, это к этой цитате митрополит обращается, она, в общем, больше, да, и как раз-таки там, если вы помните, в этой цитате Федор Михайлович говорит в более пространном ее варианте о том, что нет ничего прекраснее, там, возвышеннее, я сейчас дословно не процитирую.
Симпатичнее.
Да, и вот он с этой цитаты вообще книгу начинает. Но там нет какой-то богословской оценки, точнее, богословского содержания. Мне кажется, что это, в общем, очень мудро, потому что очевидно, что эта цитата, она, как бы, скажем так, не внутри богословская. Да? Вы знаете, вот когда, как есть два, так сказать, варианта критики, ну, какой-нибудь, не знаю, там, философской концепции, да, или научной. Есть, так сказать, так называемая имманентная критика, когда вы показываете вот внутри самого так сказать, умопостроения, есть ли какие-то изъяны. А есть, так сказать, трансцендентная, в кавычках, да, критика, когда вы соотносите выстроенную систему с какой-то другой и показываете, что вот вторая, она, так сказать, лучше. Да, вот с этой же точки зрения я бы сказал о том, что здесь вот не может быть, это здесь наивно и неправильно, мне кажется. Можно, так сказать, констатировать, да, это что вот в христианском богословии немыслимо разделение истины и Христа, потому что Христос и есть истина, да, сам Спаситель говорит, я есть путь, истина и жизнь. Но это не делает эту цитату какой-то вот, она не богословская, да, это все равно, что вот стихотворение «Пророк» Пушкина тоже оценивать там по каким-то, может быть, другим критериям, а не по поэтическим. Здесь, мне кажется, мысль Достоевского вполне очевидна. Она говорит о его таком безусловном приятии Христа, вот именно не толстовском, да, который позволил себе Евангелие переписать. Вот там уж действительно, к сожалению, недопустимые вещи сделаны. А здесь скорее Достоевский говорит, ну, что называется, для внешних, да, когда он говорит, что вы хотите сказать, что вот есть какая-то истина вне Христа, ну, не буду с вами спорить, но посмотрите на Христа. Разве что-то с ним сравнимо, кто-то или что-то? Ничего. Знаете, вот я так эту цитату воспринимаю, и мне кажется, что то, что митрополит здесь не уходит в какие-то такие ненужные, на мой взгляд, богословские размышления, вот по поводу допустимости или недопустимости такого вывода, мне кажется, это очень верно. Хотя он, кстати, обращается там не один раз. Повторяюсь, с нее начинается текст, и потом к ней еще раз он обращается.
К еще одной цитате уже не из Достоевского обращусь, к цитате, вами помещенной в телеграм-канал «Ум чужой», где вы, напомню нашим радиослушателям, собираете цитаты из разных замечательных книг, с которыми работаете, которые читаете. Цитата из Умберто Эко, итальянского философа, ученого и, конечно же, писателя, всем нам известного в первую очередь по роману «Имя розы». Но вот цитата из его, как я понимаю, теоретико-филологической работы: «Когда на сцену приходит другой», другой с большой буквы, такие слова. Цитирую. «Я не представляю себе, как можно не веровать в Бога и утверждать, что его существование не доказывается, и в то же время веровать в несуществование Бога и утверждать, что оно-то доказуемо». Вот как вы можете прокомментировать эту цитату?
Ну, да, это замечательная цитата. Это такой сборничек «Пять эссе на тему этики» Умберто Эко. Она замечательна, во-первых, помимо всего прочего, личностью автора, поскольку, ну, часто говорят, можно прочитать, что Умберто Эко был атеистом. Ну, скорее всего, Умберто Эко не был атеистом. Наверное, корректнее, хотя, вот, может быть, специалисты меня поправят, но, насколько я понимаю, корректнее называть его взгляды взглядами агностика. Причем они эволюционировали, может быть, через атеизм, может быть, просто к агностицизму от религиозных взглядов. Но вот эта мысль, мне кажется, очень важной. Она там, правда, контекстуально немножко по-другому прочитывается, но я позволил себе вот в таком сокращенном изложении, поскольку, мне кажется, она сама по себе очень ценна и верна. Он просто замечает некое логическое противоречие, да, в подходе, когда мы говорим, что вот, ну, Бога нет, ну, в смысле, существование Бога доказать нельзя, а потом говорят, что, ну, Бога нет, это понятно, а вот несуществование доказать можно. Но это вот действительно логическое противоречие, которое с блистательностью Умберто Эко обозначило, мне кажется. Очень-очень-очень важно, я поэтому вот за нее, так сказать, ухватился и опубликовал эту цитату. Мне кажется, она очень интересная и точная.
Вот она мне тоже очень понравилась, особенно потому, что я эту логику, когда программа «Не верю» выходила, много раз наблюдал на практике, когда уважаемый собеседник, неверующий, говорил, что, ну вот, никакой физический эксперимент нам не показывает, что Бог есть, вот нет такого, мы нигде его не обнаруживаем, поэтому нет оснований в него верить. Хотя, по-моему, еще давно в одной из своих то ли лекций, то ли текстов, работ уважаемый профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов такой аргумент предложил, что какой эксперимент нужно поставить, чтобы доказать, что Бога нет? Никакого. Поэтому невозможно доказать, что Бога нет.
Да, ну вот это действительно очень странная логика, когда, в общем, говорят, что вот нельзя доказать, что Бог есть, а вот что его нет, доказать можно. Ну, как это можно сделать? Не очень. Ну, помимо прочего, это противоречит одному из принципов современной философии, науки, который мы сейчас вспоминаем, принципу фальсифицируемости Карла Поппера, но это уже, наверное, отдельный такой большой разговор о методологии науки современной.
А еще одна тема, близкая к этому, книга «Загадка Бога», мы как-то о ней уже говорили, сейчас она в продаже, ответы на самые неудобные вопросы о Творце Вселенной, книга, изданная журналом «Фома», издательским домом «Фома», среди авторов, которые отвечают на вопросы о Боге, вопросы, как предполагается, со стороны скептиков, неверующих, проверяющих на прочность христианское мировоззрение, Сергей Худиев, Александр Ткаченко, Владимир Груболиков, Игорь Цуканов, священник Павел Великанов, Виталий Каплан и Владимир Легуйда. Вот книга называется «Загадки Бога». Мы же как-то говорили о ее содержании, о вопросах, о самом этом опыте ответа на трудные вопросы. А вот если так немножко поставить вопрос широко, «Загадки Бога», как вам кажется, вот самая главная загадка или загадки о Боге для неверующих – это про что? Вот в чем загадка Бога?
Ну, вообще, все, что связано с Богом, это в данном случае, может быть, слово «загадка» не самое уместное, это слово «тайна». Тайна, в которую мы... Потому что загадка разгадывается, ну, можно было бы сказать, что эту загадку мы будем разгадывать всю жизнь, но это такое стилистическое и смысловое снижение, потому что Бог – это не сфинкс, которому там, на загадки которого Эдип ловко ответил, как известно из древнегреческой литературы. А скорее, все-таки это, конечно, тайна, и это то, что отличает наши отношения с Богом от любых других отношений. Конечно, в данном случае я всячески рекомендую книгу, но вот что касается, и понимаю, почему было дано такое название, но, конечно, повторяю, что вот если смотреть не маркетингово, так сказать, а глубинно-содержательно, то, конечно, намного более уместным словом является слово «тайна». Загадки, скорее, у природы – это те загадки, которые ученые с удовольствием разгадывают, потом понимают, что разгадали их не до конца, и будут их разгадывать бесконечно, но сколько бы они их ни разгадывали, они все время, их знание будет обогащаться, и понимая непостижимые, непостигнутые, точнее, еще горизонты, они будут все равно знать все больше и больше о том, что изучают. А вот в вере, в отношениях с Богом, чем глубже ты в эту тайну погружаешься, тем больше она становится для тебя таинственной, тем более возрастает ее таинственность, загадочность, если хотите. Но это никак не мешает вот общению человека с Богом, это наоборот все более притягательным делает эту великую, единственную, может быть, подлинную глубинную тайну, которая дана нам в этой жизни. И вот это и есть главная, если хотите, загадка Бога.
Мы продолжим говорить о загадках Бога и о Боге и о вере в наших следующих встречах на радио «Вера» с Владимиром Романовичем Легойдой, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «Фома» и профессором ГИМО. Я вас благодарю за сегодняшнюю беседу. Спасибо большое. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».